конец
эпохи нашего слава, иди Христа,
иди во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Возлюбленная Господи, сегодня Святая Церковь, поздравляю вас с воскресным днем, и сегодня Святая Церковь вспоминает, благочестно вспоминает преподобного Самсония, странноприимца. Сей святой муж жил в конце, родился в конце, в последней части 5-го столетия в городе Риме, был, вырос в богатой семье, достаточно у него было много слуг, и он получил хорошее образование, в том числе, наверное, часть и медицинское образование, об этом жития святых не указывает, но, скорее всего, оно у него было. И самое главное, что он был очень благочестив, и когда по смерти своих родителей он остался один, то все свое имение он раздал знакомым, нищим, нуждающимся, оставил себе одного слугу и пошел странствовать. И так, странствуя, он из города Рима, из первого Рима, впоследствии оказался в Риме втором, в Константинополе. Потому что тогда был конец V века, и мы помним, что Римская империя, западная часть Римской империи в 480 году прекратила, можно сказать, свое существование. И вот преподобный Самсоний оказался в городе Константинополе и жил скромно, лечил, помогал странникам, причем, получив сугубую благодать от Господа, дар исцеления различных недугов и болезней, он этот дар свой всячески скрывал и все так вот показывало, что как будто бы лечил именно вот таким естественным медицинским способом. Но вот Господь дал ему такую благодать, что все приходящие к нему исцелялись. И патриарх Константинопольский, видя вот такое смирение, такое служение Самсония, рукоположил его в Иерии, хотя сам Самсоний этого и не хотел. И вот так, проводя такое скромное житие, преподобный Самсоний, Господь так устроил, что благочестивый император Юстиниан в начале своего царствования заболел тяжелой и неизлечимой болезнью, был при смерти, и фактически все врачи, которые были в Греко-Римской империи, никто не мог ему помочь. Тогда он окончательно отослал от себя всех врачей и стал усердно уповать на Бога и молиться Господу, чтобы он избавил его от столь тяжкого недуга. И так, молясь и видя веру молодого императора, Господь во сне показал, не явился ему, а такое ему видение было, что много светлых мужей стоят, и святой ангел показал на одного мужа, такого смиренного и кроткого вида, на одного иерея, уже седого, и сказал, что сей излечит тебя. И обрадовавшись, Юстиниан проснулся, обрадовался, что вот такое знамение ему явил Господь, и вот объявил розыск по всей империи. Долго он этот розыск проходил, пока один из знакомых по приметам не узнал вот как раз преподобного Самсония, который жил как раз непосредственно в Константинополе. И явившись, преподобный Самсоний также с помощью как бы врачебного искусства наложил руки на болящего императора, и вот этот смертельный недуг от него отошел. И император хотел одарить его золотом и обогатить его, но преподобный Самсоний сказал, что все золото свое я отдал ради Царствия Небесного, а если хочешь послужить и отблагодарить Бога, уврачевавшего тебя, то вот построй дом странноприимства в Константинополе, в столице, чтобы можно было всех вот страждущих, нуждающихся, и странников, и болящих, и недужных, можно было принимать и лечить в этом доме. И вот Юстиниан с радостью согласился, построил это здание и взял его на содержание, на государственное содержание. И вот такое вот событие, не случайно, вот Господь явил, представляется, именно в самом начале царствования императору Юстиниану, потому что вот в сегодняшнем евангельском чтении мы видели, что Господь одним словом, вот по вере сотника, исцелил его отрока, его раба, его слугу. А здесь вот как раз вот Господь не случайно показал, познакомил будущего, ну, императора, начинающего императора именно со святым, со святостью. Одно дело много слышать о святости, читать о ней, а другое дело непосредственно соприкоснуться вот с таким человеком, на котором почил Дух Святый. И вот это один раз встретиться с ним, об этом, и уже вот человек, наверное, многое понимает, когда вот поистину происходит встреча с преподобным мужем. И вот мы знаем, что царство Юстиниана было очень таким событием, отмеченным в истории, 40-летнее царствование императора Юстиниана, и что много трудов он приложил для того, чтобы империя, вот, которая находилась тогда в довольно тяжелом состоянии, потому что ересь монофизитства царила, и вот практически предыдущий император Анастасий, он, в общем-то, достаточно благосклонно к этой ереси относился. И вот так вот, увидев, что такое по-настоящему истинная вера, что такое православие, что вот в самом начале своего царствования Юстиниан был, конечно, верным поборником и защитником веры. Мы знаем, что практически сразу он запретил вот философские языческие училища в Афинах, запретил вообще всяческое вот такое последнее училище языческие, закрыл и философские школы. Был обличителем, он, например, он был инициатором, чтобы созвали собор, обличили оригенизм, так называемый, который очень многих смущал в империи. По его инициативе создан Вселенский собор, на котором были осуждены три главы, то есть вот боролся как раз с остатками монофизитства. И вот, конечно, вот за такую веру и за такое усердие Господь благословил его царствование, потому что много дел успел совершить, вот таких вот иземных император Юстиниан, мы знаем, он и какое строительство было развернуто по всей империи, храм, собор Святой Софии был построен в царствование всего благочестивого императора. Хотя много скорбей было, и там и бубонная чума, и восстание такое было серьезное, внутри смуты были в империи, такое восстание Ника, которое... И вот все с Божьей помощью император Юстиниан преодолел. Господь дал ему таких верных служителей, императору Юстиниану приписывают, например, кодификация римского права, и, так скажем, нужно было то языческое право, которое тогда уже не совсем подходило уже для христианской империи. Вот он это право, так скажем, все хорошее из него оставил и, так скажем, осветил уже в видении уже именно христианской государственности. Вот. И Господь дал ему военачальника такого серьезного, Велизария, который побеждал, можно сказать, во всех войнах. И была освобождена Африка от вандалов, и, можно сказать, вся Италия тоже была освобождена от осготов и возвращена в лоно империи. А вот такая кротость и смирение преподобного Самсона, мы видим, как она во многом повлияла на судьбу, можно сказать, всей вселенной, всего человечества, можно сказать, повлияла на ход всей человеческой истории. Вот так вот святость, которая до поры до времени скрывается как бы под спудом, а потом Господь ставит ее на светильник, и она вот через императора Юстиниана воссияла по всей империи. Но еще этот день, конечно, славен в истории, потому что в этот день именно Господь дал победу русскому оружию. Этот день на Руси, в Российской империи был днем воинской славы, потому что 10 мая был победа, Господь дал русскому оружию победу в Полтавской битве. Ну, там 8 мая, но на самом деле это на несколько дней растянулось, окончательно было 10 мая, когда остатки войска Карла Великого были разбиты, и Карл с небольшим отрядом оруженосцев, телохранителей спасся в Османской империи. А так это был самый значимый эпизод Северной войны, которая продолжалась 23 года, самый яркий эпизод. И вот это событие, война, Северная война и Полтавская битва во многом была окружена теми же обстоятельствами, которые очень близко нашему времени, потому что она проходила, как вы знаете, Полтава – это Малороссия на землях Украины, и тогда запорожские казаки тоже во многом, украинская земля изменила государю Петру Алексеевичу, изменила той присяге, которая присягнула на верность русскому государю. И вот эта война была осложнена тем, что приходилось подавлять смуту именно на земле украинской. Напомню, что украинская земля, Малороссия, сама попросила подданство в царствование Алексея Михайловича. Богдан Хмельницкий, гетман Запорожской Сечи, трижды писал Алексею Михайловичу письма для того, чтобы Алексей Михайлович взял в подданство землю украинскую. И Алексей Михайлович долго не хотел ее принимать, потому что он все-таки соблюдал международное право. Но когда казаки стали вот именно в своем послании отражать, что польский король не дает, как бы нарушает веротерпимость и преследует православие, насаждает католичество везде, вот это послужило причиной того, что Алексей Михайлович принял это решение, принял послание украинских запорожских казаков. И это, конечно, уже потом привело к русско-польской войне, ко всем разным обстоятельствам. Вот это был такой бушующий котел до 1709 года, потому что и не только эти причины, именно то, что православие преследовали поляки, а еще и различные причины, потому что, конечно, вольница была на Украине, и они вообще не очень рады были любому подчинению, и магнаты польские очень сильные подати, налоги требовали, и это, конечно, вольных казаков очень не нравилось. Но когда они другая государственность преследовала, хоть им и давали послабления, и много даже западной Украины перебиралась на левобережную сторону Днепра, и во многом это обусловило такой рост таких городов, как Харьков, Сумская область, все здесь стало расти и развиваться, вот именно левобережная Украина. Но вот когда опять искушение к ним подошло такое, видел, что шведского короля больше силы, как им показалось, то многие как раз переметнулись, и вот гетман Мазепа, мы знаем, вот увел многих запорожцев за собой и принял шведского короля, присягнул ему и отклонился от Петра, от русского царя Петра Алексеевича. И это привело к страшным вот таким вот кровавым, так скажем, разборкам на украинской земле. И после победы вот в этой битве Петр Алексеевич уже своим таким вот решением запретил Запорожскую сечь и запорожское вот это казачество, и с тех пор на 200 лет, можно сказать, покой и спокойствие воцарилось на украинской земле. И в честь этого события был построен фрегат «Полтава», были выпущены 200 медалей, где Петр на вздыбленном коне уседает, что послужило потом для того, чтобы был памятник в 1782 году в Фальконе, построен медный всадник. Вот именно как раз символ победы русской земле, вот в этой в Северной войне. А в 1735 году расстреле в Петродворце был сделан фонтан. Самсон разрывает пасть льва, из которого бьет фонтан. Вот этот лев был символически обозначал, что победа над шведским войском, над Швецией в этой Северной войне, потому что лев был на гербе шведского царства. И вот Самсон разрывает пасть этого льва. И вот сейчас тоже мы видим, что вот на 200 лет было спокойствие на украинской земле под державы русских императоров. Но вот уже 20 век, 21 большевики постарались, и опять как бы вот этот дух вольницы вернулся на Украину. Такого неподчинения. Опять человек забыл, ради чего. Многие забыли, ради чего они именно шли под державу русского царя, чтобы сохранить благочестие. И, кстати, Петр Алексеевич перед битвой говорил, что один из таких вот перед битвой его в словах было за сохранение, за защиту русского нашего благочестия. Вот к чему была приурочена битва. То есть это была битва именно понимание того, что если мы проиграем, то и веру мы потеряем также. И вот на Украине сейчас тоже многие позабыли, и вот все события, которые мы сейчас видим, это как бы повторение вот тех вот событий 300-летней давности. Опять, так скажем, человек, потеряв веру и потеряв вот главное, ради чего как бы мы живем и рождаемся, вот этот смысл, за который человек борется, они опять ищут вот там, где лучше. Им показалось на какой-то момент, что на Западе, им с Западом им будет жить лучше и вольготнее. И приняв вот это искушение, вот это можно смотреть, как это все сейчас вот выросло в такую опять вот войну, можно сказать, братоубийственную. Вот. И, конечно, мы должны помнить этот день вот Полтавской битвы, и вот на него опираться. И вот этот символизм, когда Самсон разрывает пасть льва, это же и духовный символизм тоже, потому что под львом мы знаем еще и дьявола, который ходит и ищет кого поглотить. И вот как преподобный Самсон, страноприимец, именно смирением и кротостью победил этого льва. И мы видим, как это отразилось и на земной жизни всех его современников, и последующую жизнь его потомков. Так и мы, возлюбленные, должны главное вот помнить о том главной сердцевине нашего спасения, нашей духовной жизни. И не стоит смотреть на войны как на что-то страшное само по себе, потому что войны были и в Ветхом Завете, и в новозаветную историю. Поэтому есть понятие «священная война». Человек состоит из души и тела, и духовная брань часто выливается и в брань телесную. И чтобы защитить веру, часто приходилось людям, защищающим веру, брать в руки оружие. Но главное, что мы должны вот из этого сегодняшнего дня вспомнить, что побеждается вот по-настоящему враг наш, дьявол, который все вот возбуждает вот такие ссоры в нашем народе, именно кротостью, смирением и благочестием. Как сегодня пели «Вера кровью исповедников, подвигом праведников и молитвою святых побеждается враг рода человеческого, дьявол». Спасибо нас, Господи.